как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Сегодня мы продолжаем беседовать с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели.
Батюшка, мы продолжаем с вами цикл «Дорогами Ветхого Завета». В прошлой передаче мы говорили о правлении царя Давида, о самом царе Давиде. А в этой передаче мы будем говорить о тайне Храмовой горы. Это очень такая обширная тема. Мы сегодня, наверное, сможем только начать об этом говорить. Но это очень важно для понимания многих тонкостей и нюансов, связанных вот с ветхозаветными событиями.
Святая Земля находится как бы в том месте, где сходятся три материка – Африка, Азия и Европа. Ранее все материки, в том числе Америка, Австралия, образовывали единый материк. И вот после такой катастрофы, когда Земля столкнулась с небесным телом, то материки эти отошли. И вот как бы Святая Земля оказалась в центре, ну а в центре Святой Земли находится Иерусалим и находится Храмовая гора. Иерусалим, слово «Ир», «Ир» означает «город», «Салим» означает «мир». Иерусалим – город мира.
Или еще даже можно сказать «центр мира».
Да, можно сказать и «центр мира». Вот в псалмах Давида есть такая строка: «Садела Господь спасение в центре земли». И в храме гроба Господня есть такой вот шар, погруженный в чашу, который символизирует то, что здесь находится как бы центр земли, и географический, и вместе с тем духовный центр земли.
Да, это называют пуп земли. Но по этому поводу экскурсоводы и гиды, они шутят, что единственные люди, кто передвигает пуп земли, это те, кто убирается в храме, где он находится. Но это такая шутка, хотя такая деталь просто бытовая, можно сказать. А по смыслу, безусловно, это самый-самый, что не есть центр. История всего человечества, она как раз вокруг этого всего и вращается.
В Библии упоминание про Иерусалим считается то место, когда упоминается Мельхиседек, царь и первосвященник Иерусалимский, Салимский. Это вот упоминание про Иерусалим. Каких-либо других исторических источников, которые об этом говорили бы, до сих пор не найдено. Но вот с этого момента начинается история Иерусалима. И далее, конечно же, в центре нашего внимания – это гора Мария. Мария, на которой Авраам хотел принести в жертву Исаака. Было повеление Аврааму, такое, в общем-то, противоречивое по своей сущности, вот принести Богу в жертву своего сына. Авраам понимал, что такая жертва Богу не нужна. Естественно, это очень трудно так это думать, что вот нужно принести жертву сына и совершить то, чего, в общем-то, не нужно. Такое противоречивое состояние.
Ну, батюшка, это был ведь как экзамен, самый-самый высочайший экзамен на верность и преданность Богу. Собственно, и как предвестник будущего принесения в жертву самого Спасителя Господа Иисуса Христа, прообраз.
Да, это вот был такой экзамен, когда, вопреки своему разуму, Авраам показал свою верность Богу. И Авраам в то время жил в окрестностях Хеврона. Там есть места, связанные с его пребыванием. И вот от Хеврона до горы Мориа, до Иерусалима, он шел 3 дня. И шел вот с этой мыслью. То есть это был не какой-то душевный порыв, не усилие воли, а это было вот такое осознанное стремление и понимание, что делать это нужно.
И, как мы знаем, это место, на котором должна была быть принесена эта жертва, она была указана Богом, этот камень, который по сей день имеет свое духовное символическое значение. И, как принято считать, в 3 религиях он подлинный сохранился.
Да, считается, что этот камень сохранился, он находится на Храмовой горе. С этого момента начинается история Храмовой горы и ее значение для нас, для нашего спасения. После этого Иерусалим находился во власти иевусеев. Это такое вот племя, потомки Ханаана, которые владели Иерусалимом. И Давид поначалу сделал столицей город Хеврон. Хеврон – место, где жило колено Иудина, но впоследствии он понял, что столицу нужно перенести на север. И Давид завоевал Иерусалим в X веке до Рождества Христова. И Давид впервые поставил жертвенник на этой горе.
Это тоже, как принято считать, было указанием Божьим, где должен быть этот жертвенник.
Да, Давид дал указание сделать перепись своего народа. И вот после переписи, как бы в наказание, видимо, за такое вот тщеславное стремление Давида оценить размеры своего могущества, Господь послал эпидемию на израильский народ, и погибло около 70 тысяч евреев. И вот через пророка Давиду было указано, что необходимо поставить жертвенник на горе Мориа. И как раз вот карающий ангел Господень, он остановился именно над этой горой.
Батюшка, ну вот все-таки возникает такой невольный вопрос, что ведь идея-то была царя Давида устроить перепись, а погибло такое количество людей, которых, может быть, у самих-то и желания не было, чтобы их переписывали.
Да, это была цель Давида, царя, сделать такую перепись. Но вот современные исследователи, богословы именно оценивают так, что здесь был такой грех Давида, было его тщеславие.
Ну, а ведь как раз и пострадал его народ, то есть это говорит о том единстве, от внутренней связанности и самого царя, помазанного Богом, да, и своего народа, то есть это как одно целое.
Да, царь связан со своим народом, и ту политику, которую проводит царь, его конкретные действия, конечно, они вытекают из той атмосферы, в которой он живет, вытекают из его взаимоотношений с народами, из духовной атмосферы, в которой живет народ. Поэтому, да, эти события, видимо, связаны.
И очевидно, зная, вот уже понимая эту историческую личность самого царя Давида, что когда случился этот мор, эта страшная болезнь, и столько жизней было унесено, смерть косила, очевидно, он очень сильно должен был страдать и переживать за свой народ. Это неизбежно. То есть сердце его скорбело очень сильно.
Давид грешил, как мы знаем. Давид вместе с теми каялся. И Давид сочувствовал своему народу, и сочувствовал и конкретным людям, с которым сводила его судьба. Поэтому Давид, конечно, страдал.
А как дальше строилась вот история Храмовой горы?
Дальше Давид пожелал построить храм на этой горе. И пророк поначалу его так соподдержал. Но ночью Господь явился пророку и сказал...
Пророк Нафан, да? Пророку Нафану явился Господь?
И сказал так, что «я всегда пребывал в походной скинии и никогда не желал, чтобы мне построили храм из дерева. И поэтому я тоже не желаю, чтобы храм вот был построен в настоящий момент. А храм построит сын Давида Соломон. И если даже будет грешить Соломон, я от него милость свою не отниму. Я поступлю с ним более милостиво, нежели с царем Саулом». Вот такое было слово пророку. Пророк передал это Давиду, и поэтому Давид только подготовил материалы для строительства храма, а храм был построен Соломоном.
Да, еще раз вот мы напоминаем, мы уже об этом говорили, о том, что Господь не позволил царю Давиду именно в связи с тем, что он был воином и очень много пролил крови как воин. Поэтому вот он и не удостоился такой чести строить храм самому Господу.
Давид провел свою жизнь, да, в многочисленных войнах. И после того, как уже евреи завоевали свою обетованную землю, то, конечно, такой вот прекрасный храм должен был явиться выражением того, что вера воцарилась в их сердцах. И, видимо, в тот момент, когда вот шла война еще, было рано еще строить храм.
Они не готовы были, сами евреи еще.
Да, народ был к этому не готов.
Ну и в дальнейшем у нас все-таки звучит тема, что это тайна храмовой горы. Ведь дальнейшая история и еврейского народа, она все равно вся связана вот с храмовой горой по сей день.
Да, храм для евреев был место пребывания Бога, а синагога была только местом молитвы. Наш новозаветный храм – это дом молитвы, и вместе с тем это дом Божий. А у евреев вот храм был один, один только дом Божий. И только там могли приноситься жертвы. И поэтому духовная жизнь, религиозная жизнь евреев строилась вокруг храма.
И вот первая постройка храма – это постройка царя Соломона. А дальше мы знаем, что он был разрушен. Или еще можно что-то сказать до разрушения?
Здесь нужно сказать, что когда евреи оказались под властью ассирийцев, то, к сожалению, появилось и поклонение другим богам. Было поклонение еврейскому богу Ашшуру. Также было временное поклонение Молоху.
То есть это тоже как у язычников, только уже у евреев.
Да, это языческий бог. И даже находились языческие идолы в самом храме. И после освобождения уже от ига ассирийцев храм был очищен и заново переосвящен.
Это все тот же первый храм Соломона.
Да, это первый храм Соломонов, да.
Ну, а дальше, как мы знаем, случилось разрушение первого храма Соломона. Он был уничтожен.
Да, первый храм был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Поначалу Навуходоносор осадил Иерусалим, наложил на евреев дань, но евреи подняли восстание, хотя пророки их убеждали в том, что нужно покориться. Царь Навуходоносор вернулся со своими войсками, и в 586 году храм был разрушен. И был разрушен Иерусалим, и евреи были уведены в плен, в вавилонский плен.
До сих пор мы вспоминаем уже в символическом плане о вавилонском пленении евреев, уже в христианском смысле, уже для теперешних христиан, как о пленении грехом. На реках вавилонских мы поем.
Да, мы вспоминаем псалом на реках вавилонских. И, в общем-то, такое тягостное положение евреев в плену, но, к сожалению, оно не прошло бесследно, ибо там вера, вот духовная жизнь евреев соприкоснулась с язычниками, соприкоснулась с магами, колдунами, и, к сожалению, в общем-то, нечто вошло, в общем-то, в духовную жизнь евреев. Может быть, не все это восприняли, но какая-то часть в определенной степени восприняла это вот языческое мировоззрение.
Батюшка, ну вот вся история еврейского народа, она как маленькая капелька, в которой просматривается история, в общем-то, всего человечества, да, вот на их примере. Это все время брань, все время очень сильное влияние внешнего мира, чаще всего языческого. Часто поддавались этому искушению и совершались падения даже такими людьми, выдающимися и духовными, как тот же царь Соломон. И вот вы говорите о том, что даже в самом первом храме находили изображения языческих богов. И опять же, вот пребывание в вавилонском плену получается неизбежное влияние языческого мира. То есть все время человечество борется, стремясь оставаться верным Богу и попадая. И мы это по сей день видим. Вот каждый год, как будто мы возвращаемся в те далекие времена, у нас обозначивается год каким-нибудь животным, то год змеи. Вот какие-то отголоски, причем такого дремучего язычества, совершенно примитивного. И наши люди там с несколькими образованиями высшими могут, пусть и в шутку, как бы вот по-сказочному, поздравлять друг друга с новым гадом, как говорится. И по сей день та же самая схема.
Как говорил Соломон, что было, то и будет.
Ничто не ново под луной, да?
Да, то, что было в те времена до Рождества Христова, то повторяется и в наше время. И мы должны внутренне этому сопротивляться и с этим бороться.
Так и мало того, я говорю, что век-то наш считается просвещенный, люди образованные, но не всегда знание бывает со знаком плюс, оно бывает с отрицательной духовностью. То есть борьба продолжается. Ну вот вернемся опять же к тайне Храмовой горы. Кстати, по этому поводу есть, по-моему, замечательная книга Станислава Сенькина.
Да.
У него целая серия книг, а вот эта, мне кажется, очень удачная. Она написана так, что передает атмосферу вообще Иерусалима, того, что происходило. Она написана с большой любовью, и, собственно говоря, о любви христианской эта книга.
Да, там много написано и о других христианских конфессиях, о коптах, как они живут в Иерусалиме, о жизни вот местного народа.
Поскольку он сам долго жил в Иерусалиме, в Святой Земле, он знает это не понаслышке, и сам пропитался этим воздухом, атмосферой, и даже там интересные вещи в художественной форме облеченные, и о ковчеге, предположительно, эту версию,
да.
Что до сих пор, что он хранится у эфиопов, и есть стражи горы эфиопские, вот у него это очень интересно.
Да, вот история ковчега, который находился в Первом Иерусалимском храме, и во Втором Иерусалимском храме его уже не было. Была такая мраморная доска, на которой была надпись «Святая святых». Вот только доска была, ковчега не было.
Это в Первом храме?
Втором.
Во Втором. А вот куда он делся, вот опять же версия?
Вот, о том, где ковчег, до сих пор сказать археологи не могут. По иным сведениям, он спрятан на берегах Мертвого моря. По другим сведениям, он спрятан на Храмовой горе, и поэтому вот иудеи боятся ходить по Храмовой горе, боясь наступить на Ковчег Завета. А вот Станислав Сенькин пишет о том, что Ковчег Завета был унесен в Эфиопию, и в Эфиопии там есть такая часовня, и вот якобы Ковчег Завета хранится в стене этой часовни. И в Эфиопской церкви избирается хранитель Ковчега, которые служители этой часовни, которые там освещают воду и раздает верующим. И вот эта должность там хранителя, часовни, ковчега, она такая же почетная, как и, в общем-то, должность патриарха.
То есть по сей день у них вот свято в это верят, до сих пор чтут и соблюдают, у них вот целый ритуал возник, да, вот как есть хранители гроба Господня, так у них есть хранители
ковчега. Да, у них есть хранитель ковчега и вот этой часовни.
Благочестивая традиция. Но можно сказать, что вот так по воле Божией было попущено, чтобы ковчег исчез, чтобы было неведомо, где он находится. Очевидно, это не полезно, значит, людям или как не нужно. Но так Господь решил, что нам рассуждать.
Да, такова была воля Бога, о которой мы можем размышлять и, в общем-то, догадываться.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы...
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о истории Храмовой горы. Как дальше складывалась историческая обстановка вокруг Храмовой горы?
Как известно, евреи были отпущены из плена персидским царем Киром. И, вернувшись, стали восстанавливать храм, тоже с разрешения персидского царя. И храм был восстановлен в 538 году до Рождества Христова. Евреи вернулись из плена. И в 515 году до Рождества Христова храм был освящен.
Это уже второй Иерусалимский храм.
Второй Иерусалимский храм. Храм был меньше и беднее первого Иерусалимского храма. И старики, которые видели первый храм, они сокрушались о том, что, в общем-то, не удалось им восстановить вот такое великолепие первого храма.
Ну, потому что строил царь Соломон, подготовлено царем Давидом, ведь при царе Соломоне расцвет был царства еврейского, потому что, наверное, ни в какое другое время вот такого расцвета, благоденствия не было у них. Поэтому не мудрено, что это вот как вот плод того времени.
Да, храм строился в других условиях, когда евреи вернулись из плена, и, конечно, он уже не мог быть таким великолепным.
Но, тем не менее, уже все евангельские события, связанные с Господом нашим Иисусом Христом, все уже будет связано именно с этим вторым храмом. Именно в него будет введена Пресвятая Богородица, именно в него будет приходить Господь наш Иисус Христос и проповедовать, и все дальше будет связано именно со вторым храмом.
Да, здесь надо сказать, что Палестина была завоевана Александром Македонским, установилась власть греческих царей после распада империи Александра Македонского. И вот греческий царь Антиох, который присвоил себе имя Епифан, Епифан значит «данный Богом», тоже он там устроил языческое богослужение в храме, установил скульптуру Зевса, и было совершено там жертвоприношение, было принесено в жертву свинья.
Полное осквернение храма, да?
Да, произошло осквернение храма, и это подвигло евреев на восстание. Было поднято восстание, к восстанию призвал Маттафия, еврейский священник, и один из его сыновей, который получил название Маковей. Вот он возглавил восстание, и греки были изгнаны из Иерусалима, евреи обрели свободу и заново осветили храм. И вот в честь освящения храма вот этот праздник Ханука евреев существует. И вот когда праздновалась память освящения храма, то Господь тоже приходил в Иерусалим на этот праздник.
Ну а мы-то, православные люди, мы вспоминаем братьев Маковеев, да, ведь у нас же праздник существует в нашей церкви. Это уже большой праздник, особенно на Украине, он, кстати говоря, празднуется с принесением зелени, вот как в вербное воскресенье, здесь собирание букетов с маком, со специальной травой, вот на Макове. Я нигде больше вот так вот не встречала, почему-то очень почитают на Украине братьев Маковеев.
Да, этот праздник среди народа почитается.
А в духовном смысле для нас, для православных людей, что он символизирует?
Он символизирует для нас возвращение к вере, чистоту веры, страдание за веру.
И способность отстаивать свои святыни.
Да? Необходимость борьбы и вот необходимость отстаивать свою веру.
Батюшка, ну а что еще можно рассказать о Святой Горе Храмовой? После восстания и после освящения нового храм зажил своей жизнью. Опять единственный в мире храм, куда евреи тоже могли ведь приходить только раз в год, и совершенно не везде они могли передвигаться по Святой Горе. И, кстати говоря, это правило, по-моему, осталось и до сих пор для евреев. Они не могут так спокойно перемещаться по горе, даже если бы вот была возможность такая дана. Но то, что сейчас там происходит, это вообще очень такой сложный комок противоречий, трагических, и да, буквально до последних дней очень напряженных, связанных с пролитием крови. Вот.
Но здесь немножко нужно сказать о политической ситуации перед приходом Спасителя. Установилась династия Хасмонеев, продолжателей Маковеев. И, к сожалению, вот эта династия была такой, в общем-то, тиранической. Как бы они насилием насаждали веру и требовали такого благочестия через насилие, к сожалению. И поэтому вот образовались такие партии. Образовалась партия саддукеев, которая поддерживала вот правящую династию, и партия фарисеев, которая, в общем-то, была во враждебных отношениях с правящей династией. И был даже такой случай, когда один из хасмонейских царей, Александр Янай, казнил 800 фарисеев за то, что они подняли восстание.
Ну, в этом случае надо обязательно нашим радиослушателям объяснить разницу, так сказать, учения саддукеев и фарисеев. Это очень важно для понимания, в чем их различие, в их веровании.
Саддукеи, как правило, это были первосвященники, люди высокопоставленные, и вера для них – это было средство для того, чтобы израильский народ обрел единство, для укрепления такого национального единства и могущества. То есть вера служила земным целям.
Ну и потом они ведь, по-моему, не верили в воскресение.
Да, они не верили, что существует, в общем-то, жизнь после смерти, не верили в бессмертие души.
А это вопрос принципиальной веры, поэтому тут полное разногласие с фарисеями, которые были образованными, знали предание и священное писание.
Да, фарисеи, буквальный смысл, отделившиеся, отделившиеся для благочестивой жизни, отделились от основной массы народа. И фарисеи были просвещенные, они знали книги Ветхого Завета, и народ воспринимал их как своих учителей. Но с течением времени, конечно, в них возобладало тщеславие, и вот это положение учителей.
Уже буква закона над духом, но это произойдет, может быть, чуть позже, пока мы говорим вот об этом разделении на саддукеев и фарисеев, когда даже они пострадали за свою праведную веру.
Да, вот это 800 фарисеев, они пострадали. Но была еще такая партия ессеев, которые ушли к берегам Мертвого моря, то есть ушли из общества, типа монашеской жизни вели. Там изучали книги Ветхого Завета и такой вели строгий, как бы по-нашему, монашеский образ жизни. Их книги, кумранские рукописи, были обнаружены в 1947 году. И это оказались в настоящее время самые древние списки Ветхого Завета.
Это грандиозное открытие, которое вообще перевернуло многие понимания в археологии, в истории. То есть это до сих пор будоражит умы ученых и богословов. Очень интересные находки. Если можно поподробнее, что там было найдено.
Партия или секта ессеев существовала несколько веков. И во время Иудейской войны в 70-м году, после уже Рождества Христова, когда возникла угроза, что их территория, на которой они находились, будет захвачена римлянами, они запечатали свои книги в кувшины и поставили в пещеры. И сами ушли. Ушли, надеясь, что когда-то они вернутся. Но вернуться им уже не пришлось. И рукописи там стояли почти 2000 лет. И случайно обнаружил мальчик-пастух, который бросил камень в пещеру. Пещера была высоко. И по звуку, по удару камня, он понял, что камень попал в какой-то предмет, в какой-то кувшин.
То есть он снизу вверх бросал?
Да, он бросал снизу вверх, потому что к пещере нужно было подниматься по обрыву. И вот была организована экспедиция, обследовано было 500 пещер, и в 50 пещерах они нашли кувшины, запечатанные в них рукописями.
Поразительно, что Святая Земля – это кладезь неисчерпаемый, находок, открытий. То есть даже только то, что найдено, это переработать и осознать очень сложно по объему охватить. То есть действительно вот центр мира, центр Вселенной, центр истории человечества. И раз мы уже заговорили по поводу найденных рукописей, в каком виде они там?
Там книги из папируса или какого-то другого материала, но там свитки.
Давайте все-таки мы напомним нашим радиослушателям, как же складывалось с книгами Священного Писания, кем они писались и как они хранились, и в каком виде они доходили. Потом уже до тех греческих текстов, с которых мы переводили уже для себя на церковнославянский.
Книги существовали, естественно, тогда только в рукописном виде. И такие свитки, длинные свитки, на которых был написан текст книги. И были законники, книжники, которые выучивали содержание ветхозаветной книги наизусть, потому что сама рукопись была очень ценная. И вот они могли рассказывать, цитировать книгу. Ну, а рукописи были редкость и где-то хранились.
Как драгоценность. И вот, да. Допустим, фарисеи, они были просвещенные люди, они это, может быть, и устно передавали друг другу, а кто-то, может, имел доступ к этим свиткам?
Да, передавали устно, и малое количество людей имело доступ к рукописям. И рукописи, рукописные, так сказать, варианты, в общем-то, чем-то отличались. Ну, потому что при переписи что-то прибавлялось, что-то терялось, поэтому для ветхозаветных книг существовало несколько вариантов. И вот был сделан перевод ветхозаветных книг на греческий язык. Это греческие цари Птолемеи, которые правили в Египте. Это было в III веке, когда Александрия уже стала культурной столицей мира, но евреи там тоже жили, и у них там тоже был свой храм. И вот пригласили 70 толковников из Иерусалима, из Израиля, для того, чтобы перевести вот ветхозаветные книги на греческий язык.
То есть там были собраны именно рукописи, которые они должны были перевести?
Да, были собраны рукописные книги, и 70 толковников осуществили перевод на греческий язык.
Но вот из тех множества книг, которые были переведены и отобраны, как канонически выстраивалась Библия, вот, которая для нас является классической, куда вошли основные тексты, пророчествующие о пришествии Спасителя? Кстати, чего нет в еврейских текстах?
Этот текст называется «Септуагинта». из Септуагенты Кириллом и Мефодием был сделан перевод на церковнославянский язык. И вот та Библия, которая у нас в обиходе, это вот церковнославянский текст Библии.
Нет, а вот канонически отбиралось то, что войдет из книг Ветхого Завета в Ветхий Завет, который мы принимаем целиком. Это же было еще до Кирилла и Мефодия отобрано. Уже в греческом варианте. И вообще, кем это решалось? Или это вот эти 70 человек и были теми людьми, кто это определяли? Или уже потом из этих 70 отбирались те тексты, которые стали для нас классическими?
Нет, некоторые книги были написаны и после перевода 70 толковников. И поэтому какие книги канонические, какие нет, уже решалось после. Так что церковь решала постепенно на протяжении многих столетий. Часть, например, книг протестанты не принимают. Те, которые мы считаем каноническими, они не считают каноническими.
Ну, это их беда, да. У них там урезано все, они сами себе устраивают нововведения, а нам важно то, что осталось драгоценным для нас.
Вот это вот один текст Библии церковнославянский, и другой текст, это мы немного вперед зайдем, был создан масорецкий текст Библии. Это уже после Рождества Христова еврейские толковники собрали все, так сказать, варианты книг Ветхого Завета и решили сделать вот такой канонический текст всех книг. После того, как евреи были разгромлены, после Иудейской войны в 70-м году, они решили, что все бедствия, которые обрушились на евреев, причина в том, что они не соблюдали Моисеев закон, соблюдали его плохо. И вот для того, чтобы, так сказать, соблюдать закон, для того, чтобы иметь точные списки книг, они организовали сбор, составили канонический текст, а, так сказать, те книги, которые они сочли, в общем-то, с искажениями, те были сожжены. И вот был создан этот вариант книг Ветхого Завета, Масорецкая Библия. И уже с этого вот еврейского текста, он был на еврейском языке, с этого масорецкого текста...
На еврейском или на арамейском?
Ну, на арамейском, да. Он был переведен на русский язык в XIX веке. И появилось то, что мы называем синодальным изданием.
Так синодальное издание базируется на?
На масорецком тексте.
Но ведь мы знаем, что у евреев их тексты Ветхого Завета отличаются от текстов, которые признаем мы, тем, что у них вымараны и убраны места, которые свидетельствуют о пришествии Господа Иисуса Христа. Есть такая версия, я не знаю, насколько это достоверно.
Но когда выбирались варианты книг Ветхого Завета, то выбирались те варианты, в которых менее, как говорится, явно говорится о пришествии Христа.
Значит, синодальная Библия, вот она основана на...
На масорецком тексте, да.
А вот второй вид, о котором вы говорили, это...
Это перевод Кирилла и Мефодия с текста Септуагинты.
Ну, то есть их Библия отличается от синодальной,
да? Да, масорецкий текст и синодальный текст отличаются от церковнославянского. Есть некоторые различия. И вот кумранские свитки показали, в частности, и тот факт, что церковнославянский текст ближе к подлинному тексту.
А почему мы до сих пор тогда все равно чаще всего пользуемся синодальным переводом?
Синодальным переводом мы пользуемся потому, что это в современном русском языке.
Только поэтому, да?
Да, поэтому, да.
А точность все-таки она...
Да, точность большая у церковнославянского.
Отец Анатолий, ну вот что еще можно сказать о том времени, связанном с Храмовой горой, вот со вторым храмом Господним?
Дальше нужно говорить о том, что Иерусалим был завоеван римлянами. И завоевание произошло потому, что там были междоусобные войны.
Среди самих евреев?
Да, среди самих, в общем-то, еврейских правителей. И поэтому достаточно легко было захвачено римлянами. И дальше уже Иерусалим находится под римским владычеством.
И уже фактически, теряя свое значение, он становится римской провинцией, малоизвестным, в общем-то, местом, незначительным для других народов, которые даже не могли и представить промыслом уготованное вот значение этого места.
Да, Израиль становится небольшой, в общем-то, провинцией. Центр как бы вот этой провинции вообще-то был в Сирии, в Дамаске. Но Иерусалим – такой небольшой город провинциальный.
И даже не могло вообразиться человеческому уму, что в маленькой деревеньке в Вифлееме родится наш Спаситель. И вообще вся тайна Божьего замысла, она просто непостижима человеческим умом. Об этом мы поговорим уже в следующей нашей беседе. Спасибо вам большое за интересный разговор. Всего доброго.
До свидания. Всего хорошего.
Напоминаем, вы прослушали первую часть беседы о тайне Храмовой горы с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.